Владимир Поселягин. Капитан неуловимого. У подъезда старого многоквартирного двухэтажного деревянного дома сопровождающий меня краснофлотец остановился. Это был уже другой, не тот зенитчик, что сопровождал меня от госпиталя до подлодки. Прошлого сопровождающего куда-то угнали, и старпом выловил вот этого и отправил его проводить меня домой. После осмотра лодки состоялось знакомство с частью команды и командирами. Они-то меня хорошо знают, все же Мальцев командует лодкой чуть меньше месяца. А вот для меня они не знакомцы, так что придется вертеться. Так вот, для видимости проверил, как на борту дела, и заодно изучил лодку взором, после чего направился с посыльным в особый отдел дивизиона, где числилась подлодка. Думал, меня песочить будут за амуры, за то, что до нападения дело довел. Но нет, дали под подпись пакет, вскрыть в назначенное время, а после того, как расписался за полученный документ, выпроводили. Это явно что-то по их линии. Если по службе, то секретный отдел должен был бы приказы выдавать, а не особый. Они контрразведчики. Не успел уйти, как меня вызвали в секретный отдел, где подтвердили приказы в полученном от особистов пакете, а также дали почитать сводку, после чего направили к командиру дивизиона. Капитан третьего ранга Турбин пропесочил меня за попадание в госпиталь, но узнав, что со мной все в порядке, отменил свое решение о предоставлении мне нескольких суток на лечение и велел завтра же возвращаться на службу. Сегодня, так и быть, можно отдыхать. Напомнил, что завтра в 3 часа дня состоится совещание с командирами субмарин. Как будто я о нем знал. После этого я покинул штаб. Все же не зря здесь побывал, узнал должности и личные данные многих командиров. Вернувшись на лодку, я убрал пакет в сейф в закутке командира подлодки. Тут даже каюты не было, только ниша, которая закрывалась занавеской. Под койкой находился рундук для личных вещей и сейф, ключ от которого обнаружился на связке. Только после этого я направился к месту жительства Мальцева. И вот матрос, доведя меня до подъезда, остановился. Видимо, сопровождать меня до квартиры он не собирался. И как быть? Я не знаю, в какой из квартир живет лейтенант. Пришлось симулировать. Я, пошатнувшись, ухватил краснофлотца за рукав форменки. Всего полчаса назад узнал, как называется эта белая рубаха у матроса, и произнес. «Кажется, рано я госпиталь покинул. Похоже, слабость. Ничего, отлежусь. Матрос, проводи меня до комнаты. Держи ключи. Сам я в замочную скважину и попаду». «Есть», — козырнул он. Аккуратно подхватив меня под локоть, матрос убрал связку ключей в карман штанов, свободной рукой открыл дверь, и мы начали подниматься на второй этаж. «Значит, не на первом этаже живу. Подъезд был чистый и пахло вполне приятно». Похоже, полы недавно помыли, некоторые ступеньки еще не до конца высохли. На площадке второго этажа оказалось 4 двери, и матрос замер, явно не зная, куда двигаться дальше. «Товарищ лейтенант, а куда?» Не успел я ругнуться, что такого матроса мне выдали, как одна из дверей открылась, и показалась женщина в косынке и простом платье. В одной руке у нее был пустой тазик, прижатый к боку. Увидев меня, она всплеснула свободной рукой. «Ваня, живой! А говорили, тебя машина сбила?» «Я всех еще переживу», — ответил я и сразу нашел новый выход из затруднительного положения. «Матрос, благодарю за службу, свободен». Он вернул ключи и, козырнув, застучал каблуками ботинок вниз по лестнице. Я дождался, когда внизу за ним хлопнула дверь и обратился к женщине. «Что-то мне плохо, голова кружится, да и слабость. Вы не могли бы проводить меня до квартиры? Не хотелось перед матросом слабость показывать». «Да, да, конечно». Она опустила тазик на пол, куда-то за дверь, после чего подошла ко мне, подхватила под локоть и подвела не к той двери, откуда вышла, а к соседней. Дверь была не заперта, и женщина открыла ее, просто толкнув свободной рукой. Попав в темный коридор, я все понял. Будучи избалован собственной квартирой в Москве, я был уверен, что и здесь у лейтенанта своя, все же командир боевого корабля. «Как же! А комнату в коммуналке не хотите?» Женщина подвела меня к деревянной двери, третьей слева. Я сам открыл ее ключом, подобрав нужный на связке, и вошел. Сказав, что дальше разберусь сам, отпустил ее, и женщина не сразу, но ушла. Я осмотрелся. У самого входа удобно стояла табуретка, под которой стояли яловые сапоги. Сел и принялся расшнуровывать ботинки. Не приучен в уличной обуви по жилому помещению ходить. Комната у Мальцева была небольшой, чуть больше 10 квадратных метров. У окна, без занавесок, что ясно указывало на то, что жилье временное, Справа стояли письменный стол с лампой и стул со спинкой. Слева от окна расположилась полутораспальная кровать, застеленная покрывалом, а слева от входа, где я сидел, стоял небольшой шкаф. В комнате все было как-то по-армейски, все какое-то казенное. Уверен, что лейтенанту здесь принадлежали только личные вещи, остальное все выдано. Надо будет посмотреть, есть ли инвентарные номера. Сняв обувь, я расстегнул ремень с тяжелой кобурой и повесил его на вешалку, расположенную над табуреткой. Туда же пристроил фуражку и форменную куртку, обе черного цвета. Подойдя к кровати, я поправил подушку и лег. Надо все обдумать и прикинуть, что делать. Столько информации навалилось, стоит ее переработать и проанализировать. Итак, я попал в тело военно-морского командира, подводника, лейтенанта Мальцева Ивана Ивановича. Кандидата в члены партии, 20 лет от роду, уже год как подводника. С таким малым опытом командирами подлодок не становится, но, как я понял, лейтенант сильно помог командующему Балтийского флота, прыгнув в холодную воду за выроненным портфелем с секретными документами и не дав им утонуть, за что и получил награду – свою подводную лодку. Через 2 месяца, в июле, у Мальцева день рождения, ему исполнится 21 год. Чуть меньше месяца он командует малой субмариной, относящейся к классу малюток. Всего 2 торпедных носовых аппарата без дополнительных торпед. Небольшая автономность. Типичные субмарины береговой обороны, не для дальних рейдов. Вот это как раз плохо, мне нужна именно крейсерская субмарина, а не малютка. Однако для начала, чтобы сделать себе имя, и это пойдет, а там, глядишь, что другое дадут. О чем я не знал вовсе, так это о личной жизни лейтенанта. О девушке слышал, но она меня не интересовала, и лучше бы ей не возвращаться от мамы. Это Мальцев был в нее влюблен, а не я. Только я не о девушке сейчас, о которой ничего не знаю, даже имени, а о родственниках. Есть ли они, или я снова в сироту попал? Это тоже стоит выяснить. Если бы казалось, что Мальцев сирота, меня бы это устроило. Удобно. На кровати я пролежал недолго, дел много, нечего разлеживаться. Взор качал с той минуты, как очнулся, им и на ходу можно заниматься. Я уже знал, как это делается, опыт использования имелся. За день накачал 15 метров, так что при стартовой дальности в 10 метров он теперь работал на 25. Исцеление тоже чуть прокачал, хотя другие опции пока не открылись. А вот с безразмерным хранилищем пока глухо, нечем его качать. К счастью, рядом море, оно поможет. Половину ночи на это потрачу. Хранилище – вещь нужная. В госпитале я очнулся утром, обедал в штабе, а ужинал на лодке, туда горячий обед в термосах привезли. Через час начнет темнеть, а до этого времени у меня обширные планы. Я встал, расправил покрывало на кровати, подошел к столу и выдвинул оба встроенных ящика. В одном были письменные принадлежности от тетрадок до пера и чернильницы, а в другом – пачки писем. Письма я пока положил на стол и прошел к шкафу. Открыл его и осмотрел содержимое. Бедно. Запасной комплект постельного белья, форма повседневная парадная, кортик в ножнах, бумажная непочатая пачка патронов к пистолету. В постельном белье нашел деньги. Сумма не такая большая, если взять еще те, что в портмоне рублей 150 будет. Похоже, лейтенант еще тот транжира, в банке деньги не хранил, книжицу я не нашел. Вот то, что нет гражданской одежды, меня расстроило. Ему, видимо, была не нужна, а мне как раз требуется, где нельзя формы светить. Быстро собравшись и прихватив всю наличность, я проверил пистолет. Блеск, он даже не заряжен, пустой магазин. Хорошо запасной снаряжен, его и вставил в рукоятку. После этого я закрыл комнату и направился к выходу. Народу во дворе оказалось много, куда больше, чем когда я пришел. Детворы хватало, 2 мужиков в военной форме, 1 моряк, другой армеец, сидели за столом с другими жильцами и, как я понял, играли в шашки. Мы кивнули друг другу. Я поблагодарил ту женщину, которая мне помогла найти мою комнату, мол, отлежался, лучше стало. Покинув дворик, я уверенным шагом направился в сторону порта. Дорогу я запомнил, да тут и идти-то всего 10 минут. На сегодня никаких покупок я не планировал. Необходим чистый кач хранилища, чтобы до начала войны успеть накачать его хотя бы до 5000 кубов. Про взоры не говорю, на его я и так качаю все время, пока не сплю, а это где-то 50 метров в день. Что касается исцеления, его можно качать, заживляя свои раны. Но специально себе их наносить я не хотел, хотя и подумывал об этом. Нет, самый минимум есть, пока хватит, а дальше война, там быстро накачаю. Опыт прошлой жизни показывает, что так и будет. А вот по поводу хранилища у меня есть некоторые мысли. Дело в том, что я убираю внутрь куда больше по размеру вещей, чем оно показывает в кубах. Я знаю, что вещи уменьшаются, так что тут ответ у меня такой. Видимо, куб у святош – это куда больше объем, чем куб на земле. Разные размеры, оттого я и путаюсь. Поэтому, только практикуясь с хранилищем, я на месте смогу узнать, войдет очередной трофей внутрь или нет. Но кубы можно не смотреть, они врут в большую величину, это я уже точно определил. Уйдя в сторону от порта, туда, где находились пристани для рыбаков, а также небольшая пристань местного клуба парусного спорта, я стал искать главного. Народу хватало, многие подводили лодки, яхточки и баркасы к пристани. Видимо, под парусом ходили, как я посмотрю, немало любителей этого спорта. Я нашел местного начальника и объяснил ему, что хочу купить морскую лодку. Я тут и катера моторные видел, но они не про меня. Мало того, что денег таких у меня нет, так еще и особое разрешение на их владение требуется. Мне бы обычную весельную лодку. Мне быстро нашли нужные, у них в клубе продавали 3 такие лодки. Я купил ту, что побольше. Она стоила мне 140 рублей, но была неплоха, с высокими бортами. Я получил справку на владение лодкой и 2 весла в комплекте. Сказал главе клуба, что хочу лодку на ходу попробовать, и мне ее спустили на воду. Быстро стемнело. Я отошел от пристани метров на 200, неловко работая веслами. Как бы это ни заметили, силуэт лодки с берега видно. И стал качать хранилище, опустив в воду левую руку. До 3 утра я этим занимался, но накачал неплохо. Теперь хранилище не 100 кубов вмещает, а 183. Вернувшись на берег, я убрал лодку в хранилище и направился к своей комнате. На место службы, к стоянке субмарины, я должен прибыть в 8 утра. Надеюсь, не просплю, потому как будильника в комнате я не нашел. Подумав, решил ночевать на лодке, там точно не просплю. Пройдя на территорию базы, вытерпел 2 проверки и оказался на борту лодки. Вахтенный клевал носом, но сразу проснулся при моем появлении. Стараясь никого не разбудить, я, раздевшись, занял свою койку и вскоре уснул. Что-то я устал. Меньше суток в этом теле, но быстро устаю. Надо бы серьезным телом заняться, что-то слабое оно у меня по сравнению с прошлым. Вот уж где был качок. Следующие недели пролетели очень быстро. Я практически не покидал порт, лишь раз заглянул в комнату Мальцева, забрал личные вещи и форму. Посещал флотскую баню с командой, потихоньку вот так втягивался. Было 2 учебных выхода, во время которых я передавал командование старпому, объясняя это тем, что ему нужно набираться опыта в командовании и управлении лодкой, а сам наблюдал и все запоминал, особенно термины. Их тут много, и у каждого своя специфика. Однако дело сделано, лодку я отлично узнал, как ей управлять тоже. Все же 9 учебных погружений, хотя и в местной луже, как называли Рижский залив. 4 раза погружениями командовал сам, и вроде неплохо вышло, особых возражений не было. Сама лодка неплоха, хотя и очень тесная. Дизель починили, пока больше не выходил из строя. Мелкие поломки были, но для новой лодки это нормально, устраняли по ходу дела. Пока что ни у кого не возникло сомнений в том, что я Мальцев, хотя некоторые странности в моем поведении заметили. Изменились походка и речь, и поначалу я не всех узнавал, но со временем освоился, и теперь даже почерк Мальцева умело копирую. Итак, сегодня утро 20 июня, дел не в проворот. Завтра учебный выход, на 3 суток выходим. Задача – дойти до точки, сутки там патрулировать и вернуться назад. Двигаться все время придется вблизи берега, так маршрут проложен. А вообще, мне нравится, что лодки не стоят на базах, что команды тренируются, пусть в учебных, но походах. Теперь я отлично знал, кто из команды что может и умеет. Несколько палубных матросов поменял местами, поставив их на посты, где они будут более ценны. Ну это ладно, интересно, конечно, однако есть другие дела. Если в исцелении у меня сдвигов нет, так слегка прокачал, исцеляя пальцы, поломанные захлопнувшейся крышкой, но следующая опция при этом не открылась, то 2 других умения вполне прокачаны. Взор – 1912 метров на данный момент. Вы даже не представляете себе, как эта опция помогает при слепом управлении субмариной под водой, особенно с малыми глубинами залива. Ни одного удара одно, что вообще-то редкость. По хранилищу успехи куда больше, его объем теперь 4396 метров. Про 5000 кубов к моменту начала войны я все же хватил лишку, но и это немало. Тем более, что времени, чтобы качать хранилище, у меня было не так и много. Приходилось работать ночами, из-за чего я адски не высыпался, да днем изображая любителя купаться. А водичка тут не теплая, это не Черное море, север, однако накачал. Покупок в магазинах и на рынке я не совершал. В хранилище на сегодняшний день находится, кроме личных вещей из комнаты, моя шлюпка до ценностей из 3 схронов, которые я однажды ночью вскрыл тайком на чердаках разных домов. Продать их я пока не успел, а нужно еще купить гражданскую одежду и продовольствие на местном рынке. Как раз этим я и буду заниматься ближайшие 2 дня, пока не наступит точка ноль, начало отсчета. Кстати, тренировки я и тут не забросил, активно занимался бегом и боксом, среди матросов нашел еще 2 и вечерами боксировали на пирсе. Командование дивизиона об этом узнало, через неделю будут соревнования, а поскольку я отправил в нокаут их чемпиона, то меня записали участником. Но я-то знаю, через 2 дня будет уже не до соревнований. Однако вмешалась судьба, явно собираясь испортить все мои планы. Прибежал посыльный, на проходной меня ждет девушка. И, кажется, я догадываюсь, кто это. Девушка прошлого хозяина моего тела. Отпустив посыльного, я быстро собрался и, покинув лодку, уверенным шагом направился к проходной. Дежурный командир предупрежден, что меня сегодня не будет. Ночую в своей комнате. Да и всех командиров, кроме дежурного, я отпустил к семьям, благо пока объявления боевой тревоги по флоту не было. Помнится, ее объявят в ночь с 21 на 22 июня. Морячок в госпитале в прошлой жизни об этом рассказывал. В общем, планов у меня было много, и я уже успел забыть о девушке Мальцева, и из-за чего лейтенант в госпиталь попал, а тут мне об этом напомнили. Но планы менять я не собирался. Оказалось, Мальцев не был сиротой, семья у него имелась, и немалая. Родители, младший брат с сестрицей, бабушки, дяди и тети с их детьми. В общем, народу немало. Большая часть жила в Ленинграде, включая родителей и брата с сестрой. Отец – крупный инженер-кораблестроитель, работает, правда, на судоремонтном заводе. Мать – учительница английского языка. Мальцев владел английским практически в совершенстве, что меня порадовало. Есть на что списать знания языков. Как бы теперь объяснить еще знания немецкого, французского, японского и итальянского? Да, кстати, за прошлую жизнь я итальянский еще подтянул, общаясь с пленными. Пытался убрать акцент, не смог, но говорил теперь свободно. Родственникам я написал 5 писем. Свидеться за этот месяц не удалось, отписывался тем, что работы по службе много, отдыхать некогда. Надеюсь, поймут. Сам я тоже писем немало получил, 11 штук. Выяснил, что брат в 9 классе учится, а сестрица еще маленькая, во 2-й ходит. Я дал себе слово постараться, даже если город попадет в блокаду, не допустить гибель жителей от голода. Этим и собирался заняться. Быстрым шагом добравшись до проходной, я с интересом посмотрел на ожидавшую меня девушку. Да, а у Мальцева губа не дура, я бы тоже на такую запал, девушка в моем вкусе. Жгучая брюнетка с косой до попы и просто восхитительной юной фигуркой. Думаю, ей около 20. Ее звали Ингой. Сережки в тон зеленым глазам, которые я бы назвал омутами, белое платье, подобранное так, чтобы подчеркивать все идеальные изгибы фигуры, сумочка на локте и босоножки на прекрасных ногах. Все смотрелось на ней идеально. Даже один ее в рубище, она все равно будет красавицей. Вроде Мэрилин Монро, которая снялась в мешке из-под картошки, ну или еще из-под чего, и все равно была восхитительной. Так и тут. Вещей у нее не было, значит, не с поезда, где-то оставила, да и свежа была. «Ваня», — улыбнувшись, она подошла ко мне, вглядываясь в глаза. «Здравствуй, Инга», — ответил я. Фотографии ее я не нашел, но это точно она, описание сходится. Писем от нее за этот месяц не было, да и я ей не писал, просто не знал куда. Однако решение не изменил. Она девушка Мальцева, а не моя. Для меня обуза. Дел слишком много. Хотя, конечно, когда я ее увидел, сомневаться начал. А точно обуза. Обниматься она не стала, на людях это неприлично. Тут такие строгие нормы поведения, что даже за ручку ходить нельзя, могут заклевать. Стыдобище, мол, развратничают. Однако я нарушил все эти нормы, обнял ее крепко и впился в губы. Меня не остановило даже то, что на территорию въехала М-ка командира нашего дивизиона. Оторвавшись от податливых сладких губ, я быстро сказал. «Извини, Инга, но нам придется попрощаться. В воскресенье начнется война, и скоро на город будут сброшены бомбы. Тебе нужно уехать, желательно сегодня же. Родственники где есть в глубине Союза?» «В Ленинграде только», — несколько растерянно ответила она. «Уезжай. И еще». «Шансы, что я переживу эту войну, мизерны, поэтому мое слово таково. Забудь про меня. Ты себе найдешь мужчину и лучше. А сейчас извини, служба. И да, повторюсь, уезжай сегодня же. Прощай». Немного сумбурно получилось на эмоциях. Такая девушка не может не завести. Резко развернувшись на каблуках, я вернулся на территорию базы, проигнорировав большой палец начальника поста, одного со мной звания. О чем мы с Ингой шептались, он не слышал, но поцелуй видел.